Глава 21. Изгои пустыни, возвращение по следу, убежище, ветер на их стороне, судья возвращается, обращение, Лос Диегуэнос, Сан-Филиппе, гостеприимство дикарей, в горы, гризли, Сан-Диего, море. Малец взглянул на Тобина, но лицо бывшего священника ничего не выражало. Тобин сидел измученный и жалкий, и, казалось, не отдавал себе отчета в том, кто к ним приближается. Чуть приподняв голову, он заговорил, не глядя на мальца. «Иди давай, спасайся». Малец поднял с земли флягу с водой, вынул затычку, попил и передал Тобину. Бывший священник тоже отпил. Они еще посидели, выжидая. Потом встали, развернулись и снова двинулись в путь. От раны и от голода они потеряли много сил. Брели вперед, пошатываясь, и в целом представляли собой жалкое зрелище. К полудню вода кончилась, и они уселись, уставившись на бесплодные земли вокруг. С севера дул ветер, во рту пересохло. Пустыня, где они теперь оказались, была пустыней в абсолюте. Здесь не на чем было остановить глаз. И не было никаких ориентиров, по которым можно было бы определить, сколько пройдено. Земля одинаково ровно простиралась во все стороны в своей кривизне. В этих пределах они двигались и были их определяющей точкой. Они поднялись и пошли. Небо сверкало, никаких следов, которых можно было бы держаться, кроме остатков вещей, брошенных путниками, и человеческих костей, торчавших из могил в неровностях песка. Во второй половине дня местность пошла на подъем. На гребне невысокой песчаной гряды они остановились и, оглянувшись, увидели, что их и судью, как и раньше, разделяют на равнине почти 2 мили. И побрели дальше. О приближении к любому, и к этому в том числе водопою, в этой пустыне говорило все большее число скелетов погибших животных. Словно пространство вокруг колодцев было смертельно опасным для живых существ. Путники оглянулись. Судья исчез за пригорком. Перед ними лежали побелевшие доски фургона, чуть дальше — останки мула и вала. Их шкуры от постоянного трения песка облысели и стали похожи на брезент. Малец постоял, изучая местность, потом вернулся на 100 ярдов назад и остановился, глядя на свои неглубокие следы на песке. Он смотрел, как заносит песком гряду, на которую они поднялись. Опустился на колени и подержал руку на земле, прислушиваясь к чуть слышному, кремнистому шуршанию ветра. Когда он отнял руку, на ее месте осталась неширокая горстка песка, которая на глазах стала исчезать. Священник сидел мрачный. Малец опустился перед ним на колени и внимательно на него посмотрел. «Нам надо спрятаться», — сказал он.
«Спрятаться?»
«Да».
«И где ты собираешься?»
«Прятаться?» «Здесь. Мы спрячемся здесь».
А, «Тут не спрячешься, малец. Мы сумеем спрятаться».
«Думаешь, он не найдет тебя по следам?» «Их заметает ветер. Вон там, на склоне, их уже нет».
«Нет, замело напрочь». Бывший священник покачал головой.
«Пойдем, нам надо идти. Нам не спрятаться. Поднимайся».
Бывший священник покачал головой.
«Эх, парнишка», — проговорил он.
«Поднимайся», — повторил малец.
«Иди давай, И Тобин махнул рукой. «Он же ничто», — убеждал его малец. «Ты сам говорил. Люди сделаны из праха земного. Ты говорил, что это не иносказание. Не иносказание, что это голый факт. И что судья — человек, как и все остальные».
«Тогда выходи против него», — предложил бывший священник. «Выходи против него,
если это так. Ага, он с винтовкой, а я с пистолетом. Он с двумя винтовками. Давай, поднимайся».
Тобин встал. Стоял он не твердо, опершись на мальца. Они направились мимо фургона в сторону от занесенного следа. Миновав первую кучу костей, они прошли дальше, туда, где у следов лежала пара дохлых мулов. Там малец опустился на колени с куском доски в руках и принялся рыть убежище, поглядывая при этом на горизонт на востоке. Потом они улеглись ничком, укрывшись за вонючими костями, словно насытившиеся падальщики, и стали ждать, когда появится судья или когда он пройдет мимо. Ждать пришлось недолго. Судья показался на возвышенности. На минуту они остановились перед тем, как спускаться. Он и его слюнявый эконом. Открывшиеся впереди волнистые наносы можно было прекрасно рассмотреть и оттуда, но судья не стал, потому что, казалось, не выпускал беглецов из поля зрения. Он спустился с гребня и зашагал по ровному месту, ведя идиота перед собой на кожаном поводке. Судья нес две винтовки, которые раньше принадлежали Брауну, пару фляг на скрещенных на груди ремнях, рожок для пороха с пороховницей, а также свой саквояж и брезентовый рюкзак. Должно быть, тоже Брауна. Особенно странно смотрелся у него в руках зонтик из гнилых кусков кожи, которые были натянуты на каркас из реберных костей, связанных между собой обрывками веревки. Ручкой зонта служила передняя нога какого-то животного. Одежда приближавшегося судьи больше смахивала на конфетти. Так сильно она разодралась на его громадной фигуре. С жутким зонтиком в руках и с идиотом в сыромятном ошейнике, тянувшим поводок, судья походил на свихнувшегося антрепренера, который бросил все и бежал от гнева горожан, разнесших его лекарственное шоу. Они шествовали по равнине, а малец, лежа на животе в песчаной яме, наблюдал за ними сквозь ребра мертвых мулов. Ему были видны следы на песке, оставленные им и Тобином. Неясные, сгладившиеся, но все же заметные. Он смотрел на судью, на следы и слушал, как движется песок. Пройдя ярдов 100, судья вдруг остановился и стал осматриваться. Идиот встал на карачки и наклонился к следам, как некая безволосая разновидность лемура. Он вертел головой и принюхивался, словно сам шел по следу. Его шляпа куда-то делась. Может быть, судья уже предъявил на нее виндикационный иск, потому что теперь на ногах у него были странные грубые пампути, вырезанные из куска шкуры и привязанные к подошвам скрученной пенькой из брошенного в пустыне хлама. Имбецил рвался в ошейнике и хрипел, болтая руками перед грудью. Миновав фургон, они пошли дальше. И малец понял, что точка, где они с Тобином свернули со следа, пройдена. Он бросил взгляд на еле заметные следы, которые вели через пески и пропадали. Лежавший рядом бывший священник схватил его за руку и что-то прошептал, указывая на судью. В обрывках шкуры на скелете зашелестел ветер. Судья с идиотом прошли по пескам дальше и исчезли из виду.
Они лежали, не говоря ни слова. Бывший священник чуть приподнялся, выглянул наружу и посмотрел на мальца. Тот опустил курок пистолета. «Такого шанса, как этот, тебе больше не представится». Малец засунул пистолет за пояс, поднялся на колени и выглянул. «И что теперь?» Малец не ответил. «Он будет ждать у следующего колодца. Пусть ждет. А можно вернуться к тому ручью. И что там делать? Ждать, пока пройдет какой-нибудь отряд. Откуда ему взяться? Никакой переправы здесь нет. К ручью приходит дичь». Тобин смотрел наружу через кости и шкуру. Малец не ответил, и бывший священник поднял голову. «Можем туда пойти. У меня 4 заряда», — сообщил малец. Он встал и посмотрел вдаль, над усеянной отбросами площадкой. Бывший священник тоже встал и тоже посмотрел. Их взором предстал возвращавшийся судья. Выругавшись, малец упал на живот. Бывший священник опустился на корточки. Они вжались в яму, уперев подбородки в песок, как ящерицы, и следили, как судья снова пересекает площадку перед ними. С придурком на поводке, со всей своей кладью и зонтиком, клонящимся на ветру, как огромный черный цветок. Он прошел среди останков, пока снова не очутился на склоне той же песчаной гряды. На гребне он повернулся. Имбецил присел на корточки у его ног, а судья опустил зонтик перед собой и обратился к окружающей местности. «Это святой отец подбил тебя, мальчик. Ты бы прятаться не стал, я знаю. Еще я знаю, что душа у тебя не как у обычного убийцы. За этот час я 2 прошел под твоим прицелом, пройду и в 3-й раз. Может, покажешься?» «Никакой ты не убийца», — продолжал судья, — «и не наемник. Изъян имеется в строении души твоей. Неужели ты думаешь, что мне не дано было этого понять? Один ты восставал. Один ты сохранил в душе немного милости к язычникам». Поднявшийся имбецил возвел руки к лицу, издал какой-то странный вопль и снова уселся. «Думаешь, я убил Брауна и Тодвайна? Они живехоньки, как ты и я. Живы-здоровы и пожинают плоды своего выбора. Понятно тебе? Спроси святого отца. Святой отец знает. Святой отец не лжет». Судья поднял зонтик и поправил кладь. «Наверное, — крикнул он, — наверное, это место тебе снилось. Снилось, что ты умрешь здесь». Потом они спустились с песчаной гряды. Он и придурок на привязи. Еще раз прошли через свалку костей, мерцающие и нереальные, в волнах зноя. А потом и вовсе исчезли. Они умерли бы, не наткнись на них индейцы. Все начало ночи они держали Сириуса слева на юго-западном горизонте, пересекавшего пространство кита и вращавшихся над головой Ориона и Бетельгейзе. Потом заснули, свернувшись калачиком и дрожа во мраке равнин. А когда проснулись, оказалось, что небо переменилось, и звезд, по которым они шли, уже не найти. Словно пока они спали, сменилось несколько времен года. В красно-коричневых лучах рассвета они увидели на севере возвышенности полуобнаженных дикарей, которые сидели на корточках или стояли в ряд. Они встали и побрели дальше. Их вытянутые и узкие тени поднимались на тоненьких и болтавшихся, как на шарнирах, ногах и передвигались, будто крадучись. Из-за красок рассвета горы на западе стали невидимыми. Туземцы двигались вдоль песчаного гребня. Через некоторое время бывший священник сел, молец встал над ним с пистолетом в руке, а дикари спустились с дюн и стали приближаться по равнине, словно разрисованные эльфы, то и дело останавливаясь. Это были индейцы Диегенью. Вооруженные короткими луками, они собрались вокруг путников, опустились на колени и дали напиться из высушенной тыквы-горлянки. Таких странников и страдания пострашнее они встречали и раньше. Жизнь в этих краях была отчаянно трудная. Они понимали, что вряд ли что-то, кроме беспощадного преследования, может довести людей до такого состояния. Каждый день они наблюдали, как что-то, войско, чума, мор или нечто невыразимое, собирается после жуткого зарождения в доме солнца и накапливается на краю восточного мира. И с поразительной невозмутимостью ожидали его появления. Они привели беглецов в свой лагерь, Сан-Филиппе, скопление грубых хижин из тростника, где ютились грязные, нищенского вида создания, одетые в основном в полотняные рубахи проезжавших мимо золотоискателей. Кроме этих рубах на них больше ничего не было. Индейцы принесли горячее тушеное мясо ящериц и крохотных карманных мышей в глиняных мисках и что-то похожее на пиньоли из сушеных и растолченных кузнечиков. Потом расселись вокруг и со всей серьезностью смотрели, как эти двое едят. Один протянул руку, дотронулся до рукоятки пистолета у мальца за поясом и тут же отдернул ладонь. «Пистоля!» — проговорил он. Малец продолжал есть. Дикари закивали. «Кверо мирер су пистоля!» — сказал тот же индейец. Малец не ответил. Когда индейец потянулся за пистолетом, он перехватил руку и отодвинул. Когда он отпустил руку, тот потянулся снова, и малец отпихнул ее опять. Индеец ухмыльнулся и потянулся в третий раз. Малец поставил миску между ног, вытащил пистолет, взвел его и приставил ствол к лбу индейца. Они сидели, не двигаясь. Остальные смотрели. Через некоторое время малец опустил пистолет, опустил курок, заткнул пистолет за пояс, поднял миску и снова принялся есть. Указав на пистолет, индеец что-то сказал своим приятелям. Те закивали, а потом уселись, как раньше. «Кве по сакону стадес?» «Что с вами случилось?» Малец наблюдал за индейцем поверх края миски пустыми темными глазами. Индейец обратил взгляд на бывшего священника. «Кве по сакону стадес?» Бывший священник в черном, покрытом коркой шейном платке повернулся всем телом, чтобы посмотреть, кто к нему обратился. Взглянул на мальца. Тот ел, беря пищу пальцами, потом вытер их о грязную штанину. «Лас юмас», — проговорил он, — «юма». Индейцы стали втягивать воздух и прищелкивать языками. «Сон май малос», — сказал тот, что говорил за всех. «Они очень плохие». «Кларо, ясное дело». «Но тиена компаньерос». «У вас нет товарищей?» Малец с бывшим священником переглянулись.
«Си», — сказал Малец.
«Мучас».
«Да, много». Он махнул рукой на восток.
«Легаран».
«Мучас, компаньерос».
«Они приедут».
«Много товарищей».
Индийцы восприняли эту новость как-то вяло. Женщина принесла еще пиньоли, но они слишком долго пробыли без пищи, аппетита не было, и, махнув рукой, отказались. Во второй половине дня они выкупались в ручье и улеглись спать на землю. Когда они проснулись, на них таращилась группа голых ребятишек и несколько собак. Пройдя через лагерь, они увидели индейцев, которые сидели вдоль каменного выступа и, не отрываясь, смотрели на восток, терпеливо ожидая, когда оттуда что-то появится. О судье никто из индейцев не упомянул, а они не стали спрашивать. Собаки и дети провожали их до края лагеря, и они зашагали по тропинке к невысоким холмам на западе, когда уже опускалось солнце. В конце следующего дня они добрались до ранчо Уорнера и восстановили силы в тамошних горячих серных источниках. Вокруг не было ни души. Они двинулись дальше. К западу вставали волнистые, покрытые травой холмы, а за ними до самого побережья простирались горы. В ту ночь они спали среди карликовых кедров. На утро траву подморозило, было слышно, как в ней шелестит ветер, доносились крики птиц. И все это было просто сказкой по сравнению с мрачными пределами, откуда они поднялись. Весь день они карабкались через лесистое нагорье, где росла древовидная юка, по краям вставали голые гранитные пики. Вечером через ущелье перед ними стаями пролетали орлы, а с травянистых террас виднелись огромные неуклюжие фигуры медведей, которые походили на коров, пасущихся на горной пустоши. С подветренной стороны каменных выступов лежали хлопья снега. Ночью начался небольшой снегопад. Когда на рассвете они, дрожа, тронулись в путь, склоны были окутаны облаками тумана, и на свежевыпавшем снегу виднелись следы медведей, приходивших на их запах перед самым восходом солнца. Солнце в тот день проглядывало в дымке бледным пятном. Вокруг было белым-бело от инея, а кусты походили на свои полярные изомеры. Выше, над каменистыми лощинами, бродили, как привидения, горные бараны. С нависших над ними снежных громад холодными серыми вихрями налетал ветер. И все ущелье курилось бурными испарениями, которые устремлялись туда с вышины, словно весь мир наверху был объят пламенем. Говорили они между собой все меньше, пока в конце концов не перестали разговаривать совсем, как это часто бывает с путниками, которые приближаются к концу путешествия. Пили из холодных горных потоков и промывали в них раны. У ручья подстрелили молодую косулю, съели, что смогли, и накоптили тонких полосок мяса с собой. Медведей больше не встречалось, но знаки того, что они поблизости, были налицо. Поэтому перед тем, как устроиться на ночь, они отошли по склонам на добрую милю от места, где заготавливали мясо. Утром миновали целую залежь гром камней, лежавших на пустоши, груды окаменевших яиц первобытной нелетающей птицы. Шли в тени гор, стараясь показываться на солнце, чтобы лишь согреться. И во второй половине дня, далеко внизу, под облаками, впервые увидели море, голубое и безмятежное. Тропа вела вниз по низким холмам, вышла к накатанной фургонами колее, и они уже двигались там, где недавно буксовали колеса, и где на камнях оставили царапины стальные обода. Море внизу потемнело до черноты, солнце закатилось, и вся земля вокруг стала синей и холодной. Они заснули, дрожа под лесистым выступом, среди уханья сов и запаха можжевельника. А над головой, в бездонной ночи, роились звезды. До Сан-Диего добрались только вечером следующего дня. Бывший священник тут же пошел искать для них обоих доктора. А малец отправился бродить по грязным, еще не высохшим после дождя улочкам, мимо стоявших рядами домов из шкур. И в конце концов, по гравию прибрежной полосы, вышел на берег моря. На границе прилива резиноподобные груды лежали хаотично скрученные янтарные водоросли. Туша мертвого тюленя. Тонкая линия рифа за внутренней бухтой. Словно что-то утонуло, и в него теперь вгрызалось море. Он присел на песке на корточке и стал наблюдать за игрой солнечных лучей на чеканной поверхности воды. Вдали облака островов наплывали на оранжево-розовые краски заката. Силуэты морских птиц, негромкий рокот прибоя. На темнеющие воды смотрела лошадь с маленьким жеребенком, который резвился, отбегая в сторону и возвращаясь. Он сидел и смотрел, пока солнце с шипением не пустилось в морскую зыбь. Лошадь все стояла темным силуэтом на фоне неба. В темноте рокотал прибой. Черная шкура моря вздымалась в свете вымостивших небо звезд. Из ночи набегали длинные бледные волны и разбивались о берег. Он поднялся и повернулся к городским огням. Среди темных скал, где пятились фосфорицирующие крабы, ярко, как плавильные тигли, сияли оставшиеся от прилива лужицы. Проходя среди стеблей соленой травы у неолы, он оглянулся. Лошадь продолжала стоять, где стояла. Среди волн мигнул корабельный огонь. Жеребенок прислонился к матери, опустив голову. А она смотрела куда-то в неведомые людям дали, туда, где тонут звезды, и где киты везут свои огромные туши через черноту моря, у которой нет ни стыков, ни швов.